Мы приступаем к изучению философов, которые оказали наибольшее влияние на развитие европейской философской мысли, а внутри мусульманской культуры они так и остались своеобразными маргиналами. Это так называемые восточные перипатетики или философы направления фальсафа. К наиболее значительным представителям этого направления относятся Аль-Кинди, Аль-Фараби. Значит, Аль-Кинди, дата рождения неизвестна, умер в 879 году. Аль-Фараби, даты жизни 873-950. Ибн Сина, 980-1037 годы. Латинизированное имя Авиценна. И еще один представитель, последний, Ибн Рушд, известный под латинизированным именем Аверроэс, годы жизни 1126-1198. Фальсафа – это направление, которое развивалось преимущественно в Средней Азии и в мусульманской Испании, а также отчасти на территории Северной Африки. И надо сказать, что, конечно, своим возникновением фальсафа обязана многочисленным переводам с греческого языка на сирийский, а с сирийского на арабский, сочинений греческих философов. Из великих арабских философов никто не знал греческого. Все они читали труды Аристотеля, пифагорейцев, неоплатоников по-арабски, потому что ко времени возникновения фальсафа в Багдаде был основан так называемый Дом мудрости. Это было учреждение, сочетавшее в себе научно-исследовательский институт и библиотеку. В Доме мудрости работали лучшие переводчики сирийского языка, которые переводили с сирийского на арабский сочинения греческих философов и ученых. Таким образом, можно сказать, что фальсафа – это направление, инспирированное греческой философской мыслью. Отличие фальсафа от калама заключается прежде всего в методологии. Методология калама – это диалектика, то есть дискурс, основанный на приемах формальной логики. Методология направления фальсафа – это аподеиктика. Аподеиктика – это рассуждение, основанное на доказательстве из достоверных посылок. Это рассуждение, основанное на доказательстве из достоверных посылок. Аподеиктика. А откуда берутся эти достоверные посылки? Они берутся из результатов научного исследования. Поэтому для того, чтобы высказать какое-либо общее положение, прежде нужно изучить действительность, материальную реальность. Так полагали философы школы фальсафа. Если же и сравнить с мутакаллимами, то мутакаллимы полагали, что для того, чтобы высказать какое-то общее суждение, нужно прочитать Коран сунну и задаться вопросами богословского характера, а аргументы свои основывать на приемах полемики и на законах формальной логики. Вот в этом коренное методологическое отличие Фальсафа от Калама. Человек направления Фальсафа для того, чтобы ответить на какой-то вопрос, не полезет в Коран. Он станет изучать явления природы, человеческий организм, язык, литературу и так далее. Результатом действительно будет общее суждение, основанное на проведенном тщательном исследовании. Поэтому у Фальсафа есть такая специфика. Основатели и наиболее крупные представители Фальсафа были замечательными учеными. Но для того, чтобы быть философом, нужно быть специалистом в разных областях знаний. И поэтому Фальсафа поощряет энциклопедизм. Неудивительно, что именно в эпоху господства Фальсафа в арабо-мусульманском мире появляются такие энциклопедисты, как Ибн Сина и Бируни. Они, между прочим, не только знали о существовании друг друга, но какое-то время вместе работали. Это два величайших ума мусульманской науки. Но все-таки обратимся к началу Фальсафа. Основателем этого направления был Аль-Кинди, философ, живший в Багдаде в IX веке, предположительно проживший 80 лет и прославившийся огромным количеством трудов самого разного направления. Собственно, первым энциклопедистом нужно называть именно самого Аль-Кинди. Он был знаменитым комментатором Аристотеля. Ему принадлежали самостоятельные труды по логике и богословию. Он был филолог, астроном, придворный астролог. Его также знали как автора весьма популярной в Багдаде кулинарной книги. То есть он был мастер на все руки. И этот удивительный человек, комментировавший Аристотеля, неожиданно для всех применил философский метод Аристотеля, идеи Аристотеля к мусульманской действительности. Принцип, который был им выдвинут, оказался чрезвычайно простым, как все гениальное, и весьма рискованным для мусульманина. Аль-Кинди сказал, что цель любого познания – это знание первопричины. Первопричиной каждой вещи в этом мире является Бог, Творец мира. Следовательно, если мы тщательно изучаем любую вещь, любой материальный предмет, то мы в этой вещи изучаем ее первопричину – Бога. А из этого следует еще один вывод. Не нужно изучать самого Бога, не нужно задаваться вопросами о качествах и атрибутах Бога, как это делают мутакаллимы. Нужно изучать материю, нужно изучать вещи окружающего нас мира, нужно изучать феномены действительности. И тогда через эти феномены ты лучше узнаешь и свойства самого Бога. Вот этим утверждением фактически был заложен фундамент целого направления. Потому что представители Фальсафа со времен Аль-Кинди сосредоточились на том, чтобы познавать устройство реального мира. И совершенно не интересовались вопросами богословия. Но из этого не следует, что представители Фальсафа были неверующими людьми. А ведь так считали многие материалисты Европы, которые изучали сочинения Ибн Сины и особенно Averroеса. Их считали материалистами, едва ли не атеистами, хотя никакой почвы для этого быть в их сочинениях не может. Они все были верующими мусульманами, просто дело в том, что в исламе нет разделения знания на светское и духовное. В исламе нет противопоставления идеального и материального, которое столь характерно для европейской философии. Поэтому человек, изучающий материю, изучающий строение живого мира, он тем самым изучает и Бога. Вот это очень важный принцип фальсафа. Это то, что ни в коем случае не делает фальсафа материалистическим направлением. Здесь материя не противостоит сознанию, здесь материя не является первичным в отношении Бога, а все обстоит ровно наоборот. Бог – первопричина всего сущего. И изучая сущее, мы лучше понимаем самого Бога. Итак, вот Аль-Кинди фактически установил приоритет эмпирического знания, приоритет исследования над чистой диалектикой. И далее в этом направлении последовал второй яркий представитель фальсафа – Аль-Фараби. Его звали Абу Наср Аль-Фараби. Абу Наср Аль-Фараби – это удивительная фигура в истории мусульманского Востока. Его называют вторым учителем, а первым, разумеется, был Аристотель. Жизнь Аль-Фараби в основном прошла в Средней Азии, но последние годы своей жизни он жил в Дамаске и Багдаде. Аль-Фараби был известен своими трудами в области логики, метафизики. Он был первым, вероятно, психологом мусульманского мира, и у него есть трактат по психологии. Но самое знаменитое произведение Аль-Фараби, в котором раскрывается его учение, это трактат о взглядах жителей добродетельного города. Трактат о взглядах жителей добродетельного города. Этот трактат написан на стыке философии и политологии. Фактически Аль-Фараби является первым мусульманским политологом и социологом. Но до того, как обратиться к содержанию этого трактата, нужно рассмотреть основные положения метафизики Аль-Фараби. Аль-Фараби чрезвычайно интересуется тем, как был устроен мир, и выдвигает концепцию эманации. Эта концепция эманации во многом инспирирована неоплатониками и их схемой. Но здесь есть ряд дополнений. Итак, в начале этого процесса эманации Бог, который называется здесь и истина, затем Бог порождает из себя разумы. Этих разумов может быть, число этих разумов может доходить до 10. Затем появляются небесные тела, ангелы, духи, потом минералы, растения, животные. И, наконец, человек. Так же, как и для неоплатоников, для Аль-Фараби процесс эманации есть процесс нисхождения. И материя является не только последней, но и низшей частью мироздания. Низшей во всем объеме своих свойств. От атрибутов до отношения к ней со стороны человека. Материя есть плотный мир. Материя бесконечно далека от первого разума, который следует непосредственно за Творцом. Поэтому, в общем, ничего хорошего в материи нету. Но материя есть часть мира, который создан Богом. А поскольку весь мир, созданный Богом, прекрасен, то в материи тоже нет ничего особенно ужасного. Но человек должен понимать свою материальную природу и стремиться ко все большему совершенству, стремиться к разумности. В представлении Аль-Фараби человек – это существо, любимое Богом, так же, как сказано об этом и в Коране. Человек любим Богом, человек способен к познанию, человек состоит из тела и души. Вот здесь, пожалуй, впервые в истории арабо-мусульманского мира возникает проблема души. Если посмотреть в Коран, то мы там не увидим особого выделения души. Душа не является субстанцией, противоположной телу. И в Коране ничего не говорится о воскрешении души и о бессмертии души. Впервые этот предмет затрагивается именно в сочинениях Аль-Фараби. И вот Аль-Фараби пишет, что человеку присуща душа, а душа является носителем разума, человеческого разума. И душа, как субстанция наиболее близкая к Богу, она является бессмертной. Однако, бессмертие достигает только та душа, которая акцентирована в разуме. То есть, если разум управляет душой, если душа стремится к разумности, то тогда она имеет шанс стать бессмертной после смерти тела. Что же происходит с душой? Душа уходит в небо, на специальную сферу, где собираются праведные души. И там, в этой сфере праведных душ, она и существует. Если же человек неправеден и неразумен, а для Аль-Фараби это одно и то же, человек, не обладающий разумом, не будет обладать и праведностью. Так вот, если человек неправеден и неразумен, то его душа погибает вместе с телом и оказывается лишенной бессмертия. Теперь дальше. С точки зрения Аль-Фараби, разумному существу присуще стремление к счастью. Если же существо недостаточно разумно, то оно будет стремиться к физическим наслаждениям, или оно будет стремиться к богатству, или еще к чему-то подобному. Но счастья на этом пути не будет. И вот Аль-Фараби задается вопросом о том, почему же не все люди стремятся к счастью, и как это счастье обрести. Результатом этих вопросов является его трактат о взглядах жителей добродетельного города. Прежде чем говорить об этом трактате, нужно представить себе одну очень интересную особенность мысли Аль-Фараби. Он по своему мировоззрению, безусловно, космист. Бог Творец своей волей и своим разумом обеспечил наилучшее устройство мира. Здесь он следует за греками. И вот каждая часть этого мира, каждая часть этого космоса, она повторяет устройство космоса в целом. Следовательно, и общественное устройство, то, как себя ведут люди, тоже является отражением мирового порядка, потому что человеческое общество, оно связано и с небом, и с другими частями материи. Значит, его нужно рассматривать, человеческое общество нужно рассматривать на фоне всеобщего космического устройства. И вот в своем трактате Аль-Фараби пытается нарисовать образ идеального государства, подобно платоновскому государству или аристотелевской политике. Аль-Фараби пишет, что его интересуют законы науки о жизни горожан, наука о городской жизни. А ведь наука о городской жизни, да, если перевести на греческий, это политология. И вот он закладывает основу политологии. Но это очень своеобразная политология. Дело в том, что Аль-Фараби человек мусульманской культуры, а мусульманская культура – это городская цивилизация. Городская. Крайне важно. Мусульманская культура не учитывает деревню. Поэтому для Аль-Фараби устройство общества начинается с города как минимальной социальной ячейки. Деревня, село понимается как недоразвившийся город. И вообще из внимания исключается. Так вот, значит, минимальная социальная ячейка – это город. Затем идет общество, сообщество среднего масштаба, это страна, государство. И, наконец, сообщество крупного масштаба – это мир, человеческое общество в целом. Аль-Фараби отходит от традиционного для мусульманской мысли разделения всего мира на мир ислама и неисламский мир. Он пишет о мире как совокупности всех народов, населяющих землю. И с этой точки зрения поразительна его веротерпимость и удивительна его общая благожелательная установка в отношении других народов, не являющихся мусульманами. И вот он говорит, что все города являются добродетельными или недобродетельными. А любое государство состоит из городов, и мир в целом тоже состоит из городов. Следовательно, нужно рассматривать причины добродетельности и недобродетельности городов и выяснять, как, каким образом город может стать добродетельным. И далее Аль-Фараби пишет, что недобродетельные города имеют самые различные цели. Все эти цели являются иллюзорными. Один город стремится к роскоши, другой город стремится к скапливанию денег, третий город расточителен и все свои средства тратит на праздники. Четвертый город агрессивен, старается захватывать другие города и жить за счет чужого богатства. Вот такими путями, пишет Аль-Фараби, никогда нельзя достигнуть счастья. А что такое счастье? Счастье – это полнота удовольствия, которое наступает вследствие правильных поступков человека, вследствие правильных поступков человека в отношении Бога и других людей. Еще раз повторю, счастье – это полнота удовольствия, которая наступает вследствие правильных поступков человека в отношении Бога и других людей. Это чрезвычайно важная мысль, важная для мусульманской культуры в целом, потому что мусульманская культура этикоцентрична. Мусульманская культура полагает, что счастье человека, успех человека в жизни определяется правильным поведением человека, то есть тем, насколько точно человек соблюдает закон Божий. Вот Аль-Фараби говорит именно об этом. Он говорит, для того, чтобы самому быть счастливым, для того, чтобы человеку было хорошо, чтобы он испытывал удовольствие от своего общения с миром, нужно, чтобы он правильно поступал в отношении Бога и в отношении других людей. А теперь вопрос, как этого достичь и что представляет собой добродетельный город. Счастье достигается по Аль-Фараби в результате стремления к нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству. Причем вот интересно, что в добродетельном городе к счастью стремятся не все люди, иначе это было бы невозможно, а каждый отдельный человек. То есть для того, чтобы город стал добродетельным, необходимо, чтобы каждый человек в этом городе проявлял высокую сознательность. И добродетельность города начинается с семьи, в которой происходит нравственное воспитание ребенка. Фундаментом добродетельного общества по Аль-Фараби является религиозное нравственное воспитание. То есть такое воспитание, когда ребенок не только затверживает основные заповеди своей религии, имеется в виду любая религия, в которой есть священные писания, у которой есть догматы, но и когда ребенка учат поступать согласно этим заповедям. То есть когда человек учится сознательно, с малых лет, сознательно поступать правильно в соответствии с законом. И Аль-Фараби говорит, что если это подменить, если начать воспитывать человека с интеллектуальной ступени, а не с нравственной, тогда весь интеллект будет обращен во зло против общества. И человек, которого научили разным наукам с детства, но не научили нравственности, не научили религиозным заповедям, он будет опасным для сообщества людей. Поэтому нельзя ни в коем случае менять эти стадии местами. Нужно начинать сразу с нравственного воспитания, и это воспитание должно существовать в семье. Затем вторая стадия – интеллектуальное воспитание. Этим занимается школа или домашние учителя, которых приглашают в семью для обучения человека различным наукам. Когда наступила зрелость человека, он прошел все необходимые науки, дальше в дело включается общество, а именно город, и происходит социальное воспитание человека. Социальное воспитание в традициях добродетельного города. Что это такое? Человека постепенно вовлекают в общественную работу, в работу на благо города и приучают его следовать основной заповеди добродетельного города, которая как бы подразделяется на два момента. В военное время добродетельный город должен стремиться к обороне от противника и к полному очищению своей территории, после чего он не имеет права вторгаться на территорию своего противника и захватывать его богатство. Если город так делает, он перестает быть добродетельным. А в мирное время задачей всех жителей города становится максимальное просвещение, то есть овладение знанием, науками, применение знаний в практической жизни и достижение благосостояния. Но очень важно, что в добродетельном городе каждый заботится о благосостоянии всех. Этому способствует высокая сознательность, которая существует в гражданах добродетельного города. Откуда же появляется это благосостояние? Дальше Аль-Фараби обращается к судьбе отдельного человека. Он говорит, в добродетельном городе труд может быть только сознательным, поэтому рабство должно быть исключено. Он выступает категорически против рабства, и точно так же он выступает против религиозной нетерпимости. Он говорит о том, что каждый человек, имеющий веру, может состояться в добродетельном городе как полноценный гражданин. А вопрос о характере этой веры – это уже дело десятое. Человек может быть мусульманином, иудеем, христианином. Главное, чтобы он придерживался бы тех же ценностей, которых придерживаются все остальные в добродетельном городе. Так вот, каждый человек в этом городе вследствие своей высокой сознательности думает о том, какую ему найти профессию, и находит такую профессию, которая лучше всего соответствует его природным способностям, то есть такую, которая является его призванием. Что из этого следует? Из этого следует то, что человек, нашедший свое место в социальной жизни, становится необходимым членом общества. На него возрастает спрос, он получает за свой труд хорошее вознаграждение, не голодает, не нуждается, становится способен помогать менее успешным и удачливым людям, пользуется всеобщим уважением, и таким образом исчезают предпосылки для немотивированной агрессии в человеке. Почему? Потому что человек счастлив. Он испытывает полноту удовольствия от общения с миром. А если есть эта полнота удовольствия, если есть это счастье, значит, не нужно выплескивать ни на кого свою ярость, значит, агрессия становится бесцельной, и в результате нет поползновений к войне, нет тяготения ко злу, к злым действиям. И вот когда таких людей становится в городе все больше и больше, город и начинает быть добродетельным. Наибольшую ответственность за судьбу добродетельного города Аль-Фараби возлагает на правителя. И это традиционно для всех восточных обществ. Правитель здесь отвечает за грехи всего народа. И именно правитель является средоточием и идеалом социальной жизни. Так вот, Аль-Фараби предъявляет множество требований к фигуре правителя. Прежде всего, правитель добродетельного города должен быть человеком телесно чистым и свободным от физических изъянов. Это очень интересный пункт, который касается всей ближневосточной мысли в целом. Правитель-инвалид на Ближнем Востоке невозможен, потому что любое повреждение тела, любой изъян рассматривается как отметина, наложенная Богом на грешника. Отсюда с легкостью можно сделать вывод, что ни один правитель России 20 века на Востоке не состоялся бы в своей роли. Потому что правитель, естественно, не может быть картавым, он не может быть со сросшимися пальцами на ногах, он не может быть косноязычным, он не может быть с отметиной на лбу, он не может быть без пальцев и так далее. И это самое первое требование, которое предъявляется. То есть человек должен быть чист, и под чистотой имеется в виду физическая чистота и целость тела. Вот это чрезвычайно важно. Дальше идут такие доблести, как храбрость и умение организовать армию, то есть качество полководца. Затем идут такие важные качества, как мудрость, тяга к знаниям. Под мудростью имеется в виду, прежде всего, житейская опытность. И интуиция. Далее идет благочестие, чувство справедливости, милосердие, сострадание, честность. Ну и, как это часто бывает, заканчивается характеристика восточного правителя умением в различных традиционных областях. Например, искусный стрелок из лука. Хорошо, если бы он умел хорошо стрелять из лука, хорошо сидеть в седле, быстро ездить на лошади различными аллюрами. В общем-то, это такие качества, которые способствуют популярности правителя в народной среде. Поэтому они необходимы. Правитель должен объединять народ вокруг себя. Поэтому важно, чтобы он был не только благочестив, умен, храбр, но чтобы он имел в себе какие-то качества, которые присущи его народу в целом. И в этом случае, если правитель таков, то в этом случае он распространяет свое благотворное влияние на граждан всего города и тем самым укрепляет добродетельность еще больше. А кто выбирает правителя? Правителя выбирают лучшие люди города. И здесь позиция Аль-Фараби тоже очень интересна. Аль-Фараби выступает против того республиканского правления, которое принято сегодня в Европе. Потому что и по его мнению, и по мнению многих других мыслителей, если выборы являются прямыми и в них участвует все население страны, то население выбирает подобных себе. А поскольку большинство населения не обладает ни мудростью, ни разумом, ни отвагой, нуждается в водительстве и так далее, то это большинство выбирает не самых достойных. Значит, следовательно, необходимо, чтобы правитель выбирал некий совет, состоящий из лучших людей страны, облеченных доверием всего народа. Вот в этом случае выборы будут удачными. В случае же, если происходит иначе, и на месте правителя страны оказывается человек, не обладающий половиной перечисленных достоинств, то дальше работает принцип «рыба гниет с головы». этот правитель своими действиями начинает развращать общество. И в этом обществе быть добродетельным все меньше и меньше хочется каждому человеку. И по мере того, как таких людей остается все меньше и меньше, город перестает в целом быть добродетельным. И устремляется по одному из тех многочисленных ложных путей, которые не приносят счастья. Вот таков смысл трактата Аль-Фараби. Надо сказать, что это произведение оказало значительное влияние на последующих мыслителей, на таких как Ибн Сина или основатель культурологии Ибн Хальдун. Но все-таки в этом сочинении заметно статическое восприятие жизни города. Аль-Фараби пишет о том, каков добродетельный город и каковы недобродетельные города, но он не пишет о динамике развития общества. Он не пишет о том, какими историческими путями происходит переход от добродетельным городам к недобродетельным. И кроме того, он категорически отказывается рассматривать историю вне этического контекста. Для него история – это борьба добродетели со злом или зла с добродетелью. Но он не может представить себе, что какой-то город развивается без отчетливой этической цели. Развивается просто потому, что вот он возник, и жители этого города хотят просто максимального благополучия для себя. Или просто они хотят выжить. Вот такого он не признает, потому что в своем трактате он является от начала до конца идеологом и проводит совершенно определенную этическую линию. Он считает, что каждый житель города, будь то добродетельный или недобродетельный, прежде всего ищет какую-то сверхцель, которой он должен следовать. Если этой сверхцели нет, вернее, то, что этой сверхцели нет, может не быть, Аль-Фараби даже представить себе не может. Но это очень типично для мусульманского общества. Я приведу один более современный пример того же самого. Когда в советское время наши практиканты ехали в Египет или в Сирию, то по прибытии в аэропорт они заполняли анкету, где нужно было указать свое вероисповедание. Для мусульманского общества это такая типичная вещь – вероисповедание. И тут, естественно, всех заклинивало, потому что они как бы были атеисты все, и они говорили арабским переводчикам: «Мы атеисты». Арабский переводчик долго чесал затылок, потому что он не знал, как это передать по-арабски. Дело в том, что в арабском языке нет слова «атеист». И в конце концов выкручивались и писали «нет веры». И для арабов это была такая трагедия, что приехали какие-то несчастные люди, которые не имеют веры, а как же они тогда живут, не имея веры, как же они вообще... И к ним относились как к убогим. Им старались помочь, обеспечить все лучшее, сделать так, чтобы они не страдали, потому что это же вечное страдание, если человек не имеет веры. Человек либо является человеком Писания, то есть люди Писания – это иудеи, мусульмане и христиане, либо он является язычником и верит во множество богов. К язычникам у ислама отношение непростое, вот, к людям книги отношения хорошие, а тут вдруг нечто третье. И их, значит, переклинивало. Вот о чем я говорю? О том, что, видите, мусульманское сообщество обязательно имеет в виду некую сверхидею, некую сверхцель, которая, по мнению мусульманина, должна быть присуща для любого человека. И вот так же рассуждал Аль-Фараби, что каждый человек думает о том, добродетелен он или недобродетелен. Каждый человек думает о том, к какой сверхцели он стремится. Вот, а представить себе просто человека, живущего одним днем, этого уже мусульманское общество не может. Мусульманский философ на это не способен. Это чрезвычайно важно. Это характеризует весь Восток в целом. Потому что здесь человек сосредоточен, сконцентрирован вокруг какого-то принципа, закона, вокруг какой-то идеи. Представить себе вне этого идеального мира он не может. Вот, вот в этом специфика трактата Аль-Фараби. С одной стороны, он отличается очень большой четкостью, продуманностью. Это систематическое изучение обществ современных этому мыслителю. А с другой стороны, здесь явно видно преобладание статичности, статического образа общества над исторической динамикой и преобладание этикоцентричности над социально-историческим подходом. Следующим после Аль-Фараби крупнейшим мыслителем направления фальсафа был Ибн Сина, точнее Абу Али Ибн Сина. На эту тему можно рассказать анекдот. Но это не анекдот, это правда, которая может восприниматься как анекдот. Дело в том, что с Ибн Синой все очень странно. Действительно. Вот, например, все пишут Ибн Сина, но его так не звали. Его звали Абу Али, Хусейн, Ибн Абдаллах, Ибн Хасан, Ибн Хасан, Ибн Али, Ибн Сина. Вот теперь давайте разбираться в том, как устроено арабское имя. Значит, Абу Али означает отец мальчика по имени Али. Арабское имя начинается с отцовства. Если мы говорим об имени мужчины, то имя мужчины начинается с отцовства. Он отец мальчика по имени Али. Дальше идет его имя собственное, Хусейн, его так звали. Хусейн. А дальше идет его генеалогия. Ибн Абдаллах, то есть он Хусейн Абдаллахович, да? Сын Абдаллаха. А у них нет такой сложной терминологии родства, как у нас. У них нет там дед, прадед и так далее вот этого всего. Поэтому длинная цепочка Ибн, да? Значит, сын Абдаллаха, сына Хасана, то есть он внук Хасана, сына Али, стал быть, он правнук Али, Ибн Сина, и он праправнук Сины. Так что вы должны понять, что его называют по имени его прапрадеда. Это очень забавно, и это получилось так потому, что европейцы не знали, как устроено арабское имя. Они думали, что Ибн Сина – это такая фамилия. Поэтому они назвали его по последнему, что было в этом имени. Как бы фамилия – Ибн Сина. И потом латинизировали, и получился Авиценна из Ибн Сины. Но то, что его звали Хусейн, никто из европейских теологов даже не догадывался. Но интереснее всего другое, что пока мужчина еще, так сказать, мальчик, потом юноша, его зовут по имени собственному, Хусейн. А когда у него появляется первый мальчик в семье, то его перестают звать Хусейн, его называют уважительно, вот Абу Али. И к нему всегда уже обращение идет: «О Абу Али! О отец Али!» А его имени собственного, вот Хусейн, уже все забывают, потому что вроде как неприлично называть взрослого мужчину семейного первым именем. Ну, если у него детей нет, куда деваться, а В этом случае придумывается какое-то прозвище, они выкручиваются из этого, почетное прозвище. А если есть дети, в большинстве случаев это так, то называют по имени первого родившегося мальчика. Если рождается девочка, то это не входит совершенно в имя, потому что рождение девочки, оно вот никак не приветствуется и заслугой не считается. Вот. Поэтому, видите как, значит, он Хусейн ибн Абдаллах, звали его Абу Али в зрелые годы, вот, а европейцы, ничтоже сумняшися, зовут его именем прапрадеда. Тот и бы порадовался прапрадед. Вот. Кроме того, есть еще две странности. Всем, наверное, удавалось видеть портрет Ибн Сины, но портрета Ибн Сины никогда не существовало. Это все придумано, потому что на территории Средней Азии не создавали портреты, негласный запрет на изображение живых существ действовал в то время, и старались даже животным придавать облик растения. Рисовали льва таким образом, чтобы лев был похож на цветочек. И таким образом выкручивались. Вот. Если же изображали каких-нибудь людей, то старались не рисовать лица, либо рисовали туловище и ноги без голов. Вот. То есть вот таким образом они как-то выходили из этого положения. Поэтому никакого изображения Ибн Сины нет. Изображение было придумано при советской власти, вот, московскими художниками для того, чтобы отметить тысячелетие со дня рождения. А теперь анекдот с этим тысячелетием. Значит, считается, что Ибн Сина родился в 980 году. Но ради бога, пусть они так считают. Дело в том, что год рождения Ибн Сина неизвестен. До нас дошел гороскоп Ибн Сины, составлен на 16 августа. А вот год рождения неизвестен. Так вот, астрологи, как вы понимаете, иранские, они, посмотревши на карту, сделали хитроумные вычисления и соотнесли расположение планет на этой карте с 980 годом. И вот так вы пришли к выводу, точно так же было и с Омаром Хайямом потом, я буду говорить, по гороскопу и Ибн Сины было решено, что он родился в 980 году. Хотя известно, что 16 августа. Это точно. Вот. Таким образом, значит, дата, она тоже остается под вопросом, поэтому непонятно, в общем, что особо праздновали. Уже не говоря о том, что изображение совершенно не то и называют совершенно не так. Это мне напоминает, знаете, что в Гарвардском университете, когда я был, мне показывали, там стоит памятник, который называется «Памятник трем неправдам». Там изображение Джона Гарварда, основателя этого университета, и дата стоит, 1600 какой-то год. И все, кого подводят к этому памятнику, всем иностранцам рассказывают, что, во-первых, изображен не Гарвард, а какой-то его слуга, который позировал художнику, а скульптуру, вернее, а Гарвард к тому времени уже помер. Значит, во-вторых, дата не та. Когда, значит, этот памятник был сделан, Гарвард уже не было в живых 4 года как. Значит, а в-третьих, не Гарвард был основателем университета. Вот это можно сопоставить с тем, что современная общественность знает об Ибн Сине, и получится, что это тоже памятник трем неправдам.